Традыцыі і сакрэты беларускіх рамёстваў у праграме «Зямля майстроў».
Вітаю, сябры! На адной хвалі з вамі Ксенія Сітнік. Магчыма, не ўсе ведаюць, а на тое мы і радыё, каб усе ведалі, што кожную суботу ля плошчы Свабоды ў сталіцы праводзіцца праграма «Мінск губернскі». Асноўны яе пункт прыцягнення – рады са сталамі рамеснікаў. Адчаканіць манету, зрабіць простую свечку, паткаць на кроснах – усё гэта рэальна на бясплатных майстар-класах, якія тут праводзяцца. А хто яны? Людзі, што кожны тыдзень па некалькі гадзін у любое надвор'е ў свой выхадны знаёмяць жыхароў і гасцей Мінска з рамёствамі. Давайте знаёміцца.
Наталя Ярмалінская, гаспадыня тэкстыльнай студыі Ярна.
А як увогуле ваша жыццё звязалася з тэкстылем? Чаму вырашылі для сябе браць менавіта гэты рамізніцкі кірунак?
Ну, насамрэч, я ўсё жыццё ў тэкстылі, як гэта з дзяцінства всякая шыю вышываю, вяжу і так далей. Ну, лёс склаўся так, што зараз я фул-тайм майстар па тэкстылі, мастачка. Я ўмею ўсё з тэкстылю. Я магу прасці ніткі, я магу ткаць палотны, я ўмею шыць, вышываць, валяць. І, в принципі, все, што можна зрабіць з нейкага валакна, я ўмею.
Даволі нетыповыя навыкі для сучаснага чалавека. А ў каго пераймалі майстэрства?
Ну, насамрэч, з большага сама. І, канешне, там вучылася там і ад тых майстроў, і ад іншых, і інтэрнэт, і всякае такое. Ну, для сучаснага чалавека я жартую, што калі раптам, не дай Божа, здарыцца апакаліпсіс, і выжыву я і дзве авечкі, то я буду просто гаспадыня свету, таму што з авечкі і жмутка льну можна вырабіць. Амаль што ўсё, што трэба для жыцця.
Ваше майстэрства, яно патрабуе спецыяльныя атрыбутыкі, і кросны ўсе ведаюць, і, напэўна, і нейкія прадметы для таго, каб нітка стала такой, як мы яе прызвычаіліся ўяўляць. А адкуль вашы кросны, і ці цяжка зараз знаходзіць нейкія такія прыстасаванні для ткацтва?
Ну, насамрэч, у мяне 6 красён, ёсць двое старых аўтэнтычных, ёсць двое такіх гадоў, напэўна, 70-х, 80-х, на якіх ужо ткалі на фабрыцы мастацкіх вырабаў, то гэта кросны для ручнога ткацтва, але такія як бы больш сучасныя. І двое такіх ужо зусім новенькіх у мяне складных кросін. Насамрэч, неважна, калі яны былі зроблены, плюс-мінус, яны ўсе працуюць аднолькава. Там пытанне толькі ў эргономіцы, нейкай там всякіх фішачках і штучачках, чым яны адрозніваюцца ў цэлым. Тэхналогія там стагоддзя з якога-небудзь 10-12, яна не змянілася.
А ці можна ў сучасных майстроў замаўляць кросны, ці для іх гэта празмерна цяжкае творчае заданне?
Ну, для большасці гэта, на жаль, складанае заданне, бо яны не вельмі ўяўляюць, што гэта такое, хаця, ну, заўжды можна прыехаць памераць. Але вот у горадні вырабляюць такія вот складныя невялічкія станочкі. У мяне такіх двое, я іх вось катаю па фестывалях, таму што гэта зручна, можна скласці ў машыну, пасля дастаць і паткаць. У цэлым, канешне, зараз, ну, майстры чамусьці баяцца брацца за кросны, хаця насамрэч там складанага нічога няма.
А што значыць зручнае для майстра кросны? Гэта прыстасаванае пад яго фізіялагічныя памеры ці тут яшчэ нейкія моманты ёсць?
Канешне, перш за ўсё гэта эрганоміка чыста фізічная, каб было зручна сядзець, зручна даставаць нагамі да панажоў, не моцна нахіляцца, каб было дастаткова рабочай прасторы, таму што ткацтва гэта працэс не хуткі, і калі ты памнога гадзін сядзіш в незручнай позе, то конечно, ткать хочется после этого меньше и меньше. Это так, это важно.
Паза кроснами, какие еще вам пристосования потребны для ткацтва?
О, ну, у меня целая майстерня всяких пристосований. Нам обовязково треба човники, их треба много. У човники треба целки, для их треба сукала. Нам треба основня, как основать нитки. Нам треба некая невероятная колькость палок, дошек и всяких веровок и ниток для того, как все это працавало. Так, нам треба берды там всех номеров. На самом деле, усталявання патрабуецца даволі многа, але большасць з гэтага можна зрабіць самастойна.
То бок, вы самі іх рабілі, не замаўлялі іншых майстроў?
Каго? Не, насамрэч, чоўнікі ў мяне амаль што ўсе ў мяне старадаўнія. Аўтэнтычныя. Вось. Некалькі штук у мяне новых, але, канешне, яны па тым, як яны ляжаць у руцэ, яны прайграюць сучасна. Ну, в сэнсе, старыя мне больш падабаюцца. Там некая, можа быць, ўсё ж такі іншыя пароды дрэва, і тое, што захавалася, это тое, чым актыўна карысталіся. Таму, ну, яны такія ўжо пад руку. Вось. А всякія там некія палачкі, нітачкі, гэта там бральніцу вырезаць, нейкіх там штапікаў нарезаць для таго, каб аснову пераслойваць, то ўжо, в прынцыпе, кожная ткань Даль умее і може.
Добре, тоді пропоную перейти до того, що ви вмієте ткати. А коли так уявити діапазон від самого простого до самого тяжкого, то які речі це будуть?
А що треба? Все можу. Слуцькі пояси покуль не можу. Слуцькі покуль не можу, бо там же кардові станки, там шовки, прадзене золото, заправдне, тому покуль не бралася, от слуцькі не вмію. Остатнє, як це в межах традиційного ткацтва і трошечку сучасного, напевно, все можу.
А напевно починали все ж з поясов, ці увагулі з тих речей, які не потребують так шмат за кросними сидіти?
Ну, з поясов так, я, мусить, годову 10 ткала виключно пояси, а покольки пояси – це так само велике разностайність технік, велике разностайність узорів, ніякі там експерименти з матеріалом, то, в принципі, можна все життя ткати пояси і це не треба кучити. Ось, але у кросних хотілося, і там потроху потіху, ніяк так раптовно отрималося, що... У мене їх зараз шмат. Несподівано так.
Що вам більше подобається робити?
Я насамперед все люблю. У мене нема чогось такого специфічного, от, що от це люблю, це не люблю. Насамперед для мене завжди цікаво ніякий виклик, там ніяка нова техніка, ніяка нова задача, ніякий специфічний матеріал. То, що я вже добре вмію, я так само люблю це робити. Але періодично мені треба поміж от цими проєктами, які я можу робити з заплющеними очима, втикати щось таке, щоб трошечку ламати собі мозг, там, щоб наросли нові синапси. Ну, напевно, ми так ростемо, як майстри.
Добре, з вашої симпатії зрозуміло, на широке. А що у вас частіше замовляють? На що зараз є попит?
Ой, ну, насамперед, самий мій флагманський продукт – це андераки, звісно. Я тку тканини для спадниць з різних регіонів, тому що, ну, коли ми реконструюємо костюм, якби вишити сорочку, ну, це час, звісно, але це доволі легко. А ось подобрати тканину, яка відповідає регіону, це, в принципі, не особливо махчима, тому тое, що ми докладно не можемо купити, я гэта тку.
Ой, як цікаво. Тобок тканіну зараз, ну, я розумію, що гумцум тут докладно мімо.
Ой, ні, гумцум мімо. Вогулі натуральні тканіни, які підходять до реконструкції традиційного костюму, доволі їх складано знайти. А особливо, коли ми там щось там хочемо, берозовську спадницю, де у нас купоном виткані полочки, горизонтальні полоски, усі різні, так? Нам треба виткати некілька полок, однолькових, не заблитися. Ну, ми не знайдемо таку тканіну. Звісно, щось там при примітивна клячаста, однотонна, але ж так не цікаво. Ми ж хочемо зровень хард. Ось, і тим більше трапляються переплетені, які, скажімо, не типові, які виключно ручні, які промислово не виробляються. І це цікаво, бо коли ми не будемо підкреслювати ось цю специфіку регіональну, ми просто про це забудемося. Тому що, ну, напевно, любого чоловіка спитає, як там виглядає білоруський строй, скажуть там, ну, спадниця у клеточку, і там ніяка кошулька, тут там-сям вишивана. Ну, це вельми спрощає, примітивізує, якби гэта ўвогуле падыход да захавання традыцыйнага касцюма.
А ці падыходзяць сучасныя ніткі для таго, каб ткаць андаракі, якія былі раней?
О, гэта боль, насамрэч, таму што нітак для вязання шмат, нітак для ткацтва вельмі мала, таму прыходзіцца ўвесь час эксперыментаваць. Набываю часам літоўскі лён, набываю італьянскія всячі мерыносы, таму што чыста ваўняныя ніткі ў нас рэдка сустракаюцца іншых вытворцаў, вось, і ніткі для вязання не вельмі падыходзяць, яны маюць іншую структуру, там шмат сінтэтыкі, а я лічу, што калі мы займаемся таким дорогим процессом, як ткацтва, ну, тому що це не танно ні в які моменті, ні по інструментах, ні по кількості матеріалу, ні по часових затратах, то якби марнувати вот эти всі висілки для того, щоб ткати з танного матеріалу, я лічу, що ну, це сенсу немає. Тому у нас все дорого, у нас імпортні льни, імпортні вовни, білоруська тільки вот, бо вовняна ніточка є, на якій у нас вся етнографія соткана. Ну, в ті часи, коли у нас уже якби немогчимо було вирощувати достаткову кількість льну для власних потреб, то вже купляли ці нітки, тушкове, вовняне, там тридцятку, десятку, якби там уже там за совєтським часом, і може навіть і за польським часом щось таке було подобне. Ну і покольки я така, ну, це етнографічна нітка, то я так само з її буду ткати, ось, цим користуюся.
Не глядячи на увесь цей тяжкий цикл, у вас усе ж знаходяться покупники, які не спиняються за коштів, а хто це, як правило, я маю на увазі не про звищення родійності, але таку агульним, хто це?
Ну, це люди, які в першу чергу, вони хочуть мати традиційний костюм для всіх мэтам. Хадзіць на танцы, хадзіць на святы, можа быць, выступаць на сцэне, альбо проста мець яго ў гардэробе, так? Вот да шлюбу шмат людзей замаўляе традыцыйны касцюм. Неяк я ўсё ж такі некалькі гадоў таму запусціла моду на андаракі, і людзі вот набываюць андаракі проста вот насіць зараз там, стылізаваць іх і з худзі стылізуем, і з касухамі стылізуем, ну і ўвогуле хочацца трошечку такого традыцыйнага вайбу, але ў сучасным рэчышчы, таму чаму не? Ну это ў любым выпадку некія людзі цікавыя, яркія, которые не сромяюцца неяк там выражаць сябе праз традыцыйны тэкстыль, традыцыйны касцюм.
Я разумею, што любое пытанне пра ў агульным плане яны будуць вельмі цяжкімі, таму што можна па-рознаму аздабляць рэчы, можна з розных матэрыялаў іх іткаць, але ўсё роўна задам гэта пытанне, што з беларускага традыцыйнага касцюма хутчэй за ўсё і даўжэй за ўсё рабіць?
Ну вот складана сказаць, таму што, скажам, самае даступнае для кожнага гэта вышыўка. Але наша вышыўка традыцыйная, яна непростая. В сэнсе, што яна не аднастайная. У нас вельмі шмат аздабляльных швоў, розных тэхнік, розныя кампазіцыі, розныя там некія матэматычныя нават алгарытмы. І таму ўсё ж такі, калі хочацца зрабіць штосьці такое якаснае і сапраўднае, то гэтаму трэба вучыцца. Зараз у нас шмат літаратуры, шмат кніг, дапаможнікаў, можна карыстацца імі, можна хадзіць на курсы іх тут па Мінску, прынамсі таксама вельмі шмат вочных курсаў, можна наведаць, а пасля ўжо вышываць. Насамрэч, калі як-то рукі з правільнага месца, мысленне таксама, там жа яго вогуле ёсць нейкі імпэт, то ну кашулю за там, ну, цягам месяца можна вышыць даволі якасную. Чаму не? Ну, гэта ж усё ж такі ручная праца, яна в прынцыпе не бывае хуткая. Вось можна, канешне, займацца там западэнскім строем, дзе вышыўкі мала, але усе нашы той градзеншчыны, яны патрабуюць дарагіх тканін. Там трэба ўжо выпендрывацца на спадніцах, так, некія ж складаныя шматнітовыя, купляць некія шалкі сабе на каптуры. Ну, гэта ўжо такая рэгіянальная спецыфіка, але у нас вот з хуткага, хутка пайсці зрабіць сабе якое-небудзь там умоўнае панімонне.
А андарак ці доўга рабіць? Гэта ж не як юбка карандаш, спадніца карандаш. Ён жа такі як сонца, атрымліваецца нават не паў сонца.
Не сонца, ён насамрэч увесь складаецца з прамавугольнікаў і тэхналагічна ён не складаны. Гэта па сутнасці шырокая труба, сабраная зверху на пояс, але там ўжо пачынаюцца фішачкі, як зрабіць дробненькае маршчэнне, як можна аформіць ніз спадніцы, можна ўпрыгожыць стужкай, можна падшэўкай кантрастнай, а можна в тон, а ці зборкі, ці складкі, а так ці гэдак, ну, як бы гэта проста. В прынцыпе, напэўна, там, ну, за некалькі гадзін, ну, два разы па некалькі гадзін можна пашыць сабе андарак практычна вручную. Так мы толькі там прамыя швы можам зрабіць на машынцы, а далей ўжо ўсё робіцца ручкамі. Вось, ну, я, дарэчы, па тому зрабіла гайд. У мяне ёсць гайд і відэакурс па тым, як зрабіць сабе андарак, ну, в прынцыпе, з любой тканіны, так, 8 мінут, в такім традыцыйным стылі.
Калі казаць пра увесь жаночы традыцыйны беларускі касцюм, такі, зноў жа, як сярэдняя тэмпература па бальніцы, то як доўга зойме зрабіць такі, каб без выкрутасаў?
Слухайце, ну, тут пытанне, а колькі часу вы гатовы на это траціць? Вось, калі ў мяне ідзе, напрыклад, курс па народным касцюме, то мы разлічваем, што за навучальны год вучаніцы паспеюць пашыць сабе і вышыць кашулю, фартух, андарак і пояс. Некаторыя паспяваюць яшчэ гарсэт зрабіць. Некаторыя завісаюць на некалькі год з кашуляй. У мяне в гэтым годзе жанчына, прычым яна вельмі крытычна ставіцца да сваіх здольнасцей. Кажу, мне не атрымаецца, мне складана, я тут не разумею. Вышыла шыкоўную калінкавіцкую кашулю з вялікай колькасцю вышыўкі в розных тэхніках, выткала сабе андарак, фартух дзе-то зараз вот вышывае і пашыла калінкавіцкі гарсэт весь развышываны тасьмой в'юнчыкам, там всякімі ўзорчыкамі. Карацей, вот яна, ёй было страшней за ўсіх, і яна сабрала самы багаты строй вот цягам навучальнага года. Калі раблю на замову, звычайна там 10 месяц-полтора, але ну гэта такое, пасля могуць адваліцца вочы, спіна, рукі і ўсё такое. Ну, рэкорд быў 2 тыдні за мужчынскі і жаночы строй пасля гэтага дату. Не вельмі хочацца жыць, таму я больш такое не практыкую, але так, ну, было такое, што за 2 тыдні.
Шылася.
А якая ткацкая традыцыя, аздабленне, якога рэгіёна для вас сапраўднае натхненне?
Усе. Ну, не ўсе.
Ну, можа, ёсць нешта, што ў асаблівым фаворы?
Я нават не ведаю. Мне цяжка сказаць. Мне падабаюцца ўсё. Яно ўсё рознае, ўсё нейкае класнае са сваімі штучкамі. Ну, то с апошняга я паглядзела на маларыцкія спадніцы, вытканыя 8 нітоў і 10 панажоў. І сказала, выклік прыняты, я павінна гэта паўтарыць. Так што вот, пакуль што думаю пра гэты праект, трэба паўтарыць.
Зямля майстроў.
Меня зовут Алена.
Варвара.
А скажите, пожалуйста, вы на этой площадке Минск-Губернский представляете какой-то дом, центр ремесел, или это как вы частные мастера?
На самом деле я здесь как актер. Вот, показываю им мастер-класс по тому, как было раньше, как делали свечи. Дети с удовольствием участвуют в процессе, даже взрослые.
Это что-то вроде исторической реконструкции, демонстрирующей ремесла, то, как они выглядели раньше. Вот, и мы просто проводим мастер-классы.
А вне площадки тогда ваша жизнь связана с ремеслом?
Я конкретно нет. Вот, я по образованию юрист, занимаюсь я юридическими вопросами. Вот. А вот Варвара у нас есть такой у нее творческий момент.
Да, я учусь на мастера-ювелира. А конкретно представленной продукции мы представляем мастера, который самостоятельно изготавливает мыло ручной работы, свечи из вощины. Но, к сожалению, она сегодня отсутствует, поэтому здесь мы.
А можете рассказать, как вас судьба привела на эту площадку? Почему вы решили участвовать в такой исторической ремесленной реконструкции?
Ну, я как актер, вот, я очень часто везде участвую в таких мероприятиях, и меня позвали, я с удовольствием пошла. Вот, потому что мне нравится атмосфера, я люблю общаться с людьми, и как бы вот этот сам процесс передачи энергии одному другому положительный.
Я отливаю свечи дома для себя, поэтому мне это тоже близко, и получается, мастер сегодня отсутствует, попросила меня ее заменить.
Ваши свечи, они, я здесь вижу, что они из пчелиного воска, а те, которыми вы занимаетесь, это тоже пчелиный воск?
Я делаю из кокосового воска.
А можете рассказать тогда, с чем вы знакомитесь здесь, туристов, посетителей, какие мастер-классы проводите?
У нас должно было быть мыловарение, но само мыловарение, процесс этот очень сложный, и поэтому мы заменили его на восковарение, то есть восковарение. Свечеварение из воска.
А какую часть процесса отливания свечей, если правильная формулировка, можно показать в центре города?
В целом всю, с начала до конца, потому что ничего сложного здесь нету. Просто на паровой бане разогревается воск. И дальше, конкретно здесь у нас представлен старинный метод маканных свечей. То есть мы их делаем посредством наращивания слоев одного за одним. И свечка постепенно становится все толще и толще, пока не достигает нужной нам толщины. И здесь мы ее можем сделать от начала до конца, имея только воск и фитиль.
Вы эти свечи потом можете продавать, или, может быть, даже кто-то может у вас и попробовать эту свечку сделать самостоятельно?
Конечно, да, мы и эти свечи впоследствии будем продавать. Сегодня они, к сожалению, только для демонстрации. И да, мы показываем весь процесс, нет никакого секрета, нет никаких сложностей. Это легко можно делать дома, и некоторые люди даже вдохновляются, приходят домой, потом закупают воск и рассказывают нам, что тоже начали делать.
У вас тут очень сладкий аромат натурального пчелиного воска, на него пчелы не летят, не доставляют дискомфорта.
К сожалению, пчелы сейчас вымирающая популяция насекомых, поэтому их в целом стало мало, но одна за день может к нам залететь, в целом мы ей даже рады.
А где вы сами достаете пчелиный воск? Вы сотрудничаете, с пчелярами, как по-русски будет?
С пасечниками.
С пасечниками, да.
Да, мастер, которая закупает воск, она напрямую берет его у пасечников. Поэтому он у нас здесь даже разного цвета представлен. Какой-то темнее, какой-то светлее, в зависимости от степени обработки.
Как вы считаете, почему в наше время люди интересуются не синтетическим воском, не теми хозяйственными свечами, которые можно за рубль купить, наверное, в магазине, а именно вот отдают предпочтение натуральным материалам?
Наверное, растет уровень качества жизни. Людям хочется чего-то более долговечного, натурального. Он и безопаснее, а у нас есть тенденция, мы стремимся к здоровому образу жизни, а парафин при горении выделяет очень токсичные пары. И, например, если вы будете его жечь в замкнутом пространстве, вам легко может разболеться голова, в целом вам будет плоховато. Это и на собственном опыте, и я просто знаю. От натурального воска такого эффекта не будет. Впрочем, как и от кокосового, например.
Да, вот хотела вас про кокосовый воск спросить, из которого вы делаете свечи. А с каким воском вам больше нравится работать? И какой, как вы считаете, полезнее, если такое сравнение правомерное?
Ну, я считаю, что все-таки ничего не может быть лучше натурального пчелиного воска. У него самый замечательный в мире запах, и ничего лучше я не, ну, по запаху назвать, наверное, не смогу. Даже ароматизаторы, которые мы добавляем в кокосовый воск, потому что, ну, там это уместно, он не имеет настолько насыщенного яркого аромата. они не настолько вкусные, как просто вот этот медовый запах, который у нас здесь.
Почему тогда вы для себя выбрали не пчелиный воск, а именно кокосовый?
На тот момент я работала в мастерской, где использовался кокосовый воск, и получается, я не то чтобы сама это выбирала, а потом уже, когда я научилась в мастерской на своей работе выливать из кокосового, мне было проще отливать его и дома, потому что была понятна технология.
А как долго остывает свеча после того, как вы ее вот несколько раз, так понимаю, обмакиваете, если мы говорим про маканные свечи, не знаю, где сидорение будет правильно. Оно очень быстро застывает или надо долго ждать, и оно там как-то...
Практически моментально, но мы одновременно делаем 3 пары свечей, чтобы по очереди их макать, и получается, они все-таки успели схватываться. Если непрерывно макать одну свечку, воск очень плохо ложится, там появляются пузырьки, зазоры и слои, они такие как бы мягкие, и свеча теряет свою естественную вот эту вот правильную форму, которую мы пытаемся достичь. А в целом, после изготовления свечи ей нужно примерно сутки для стабилизации. В это время ее нельзя жечь, потому что она просто банально у вас моментально стает и сгорит.
Процесс создания свечи выглядит очень просто. А можно ли здесь все-таки умудриться совершить какую-то ошибку?
Да, например, уронить кастрюлю, как мы сегодня.
Да. Ну, это же просто бытовое, я имею в виду вот технологии.
В технологии, да, можно перегреть воск. Если воск довести до кипения, он теряет свои физические и химические свойства полезные. Также ошибку можно совершить в целом в том, чтобы греть его не на паровой бане, а напрямую на огне, потому что, опять же, он просто начинает выгорать, он не плавится. В целом, наверное, процесс в остальном довольно простой и незамысловатый.
И медитативный, успокаивающий, расслабляющий.
Земля майстров.
Меня зовут Денис Ощепков. Я кузнец ручной ковки 5-го разряда в жизни. Ну, а здесь работаю в программе «Минск-Губернский». Каждую субботу с 5 до 8. Куем для людей, для гостей города.
А как заинтересовались?
Кузнечным делом давно очень. Увидел просто со стороны, как работают на предприятии. Сразу не получилось. Необходимо было образование или разряд. Поэтому пришлось немножечко поработать, получить разряд сначала. Вот больше уже 20 лет я работаю в кузнечном деле.
А чем отличается путь кузнеца как ремесленника от тех, кто работает на производстве?
Кузнецу-ремесленнику просто дело в том, что у меня есть еще параллельно кузница, которая находится на дому. Приходится постоянно быть не только кузнецом, но еще и сварщиком, и токарем. Много разных профессий должно быть, чтобы полностью быть ремесленником именно в кузнечном производстве, потому что много оправок необходимо делать самому, поэтому немножечко разветвления должны быть в разных специальностях.
Какие обычно заказы вы принимаете?
Ну, по оформлению. Кроме того, что работаю на предприятии кузнецом, я еще оформлен как самозанятый. Делаю по оформлению какие-то вещи, которые, ну, начиная от ручек, завесов, карнизов, такое что-то, ну, не масштабное, небольшое.
А, как правило, к вам приходят уже с готовыми идеями или вы предлагаете?
Ну, знаете, как-то сейчас интернет у нас, все приходят, стараются со своей картинкой, а уже под заказчика, допустим, там что-то под его интерьер, который уже есть, все это дело обговариваем, немножечко меняем какие-то вещи. Ну, стараемся, конечно же, сделать лучше, чем на картинке, чем изначально предлагалось.
А вообще это реально повторить то, что вы видите на картинке в жизни?
Вообще ручную работу повторить полностью в идеале, так же, как там, не получается, на то она и ручная работа. Но вообще что-то скопировать или что-то сделать лучше, чем то, что вы видели, допустим, ну это с опытом приходит. Сейчас я уже, конечно, могу сделать намного больше вещей, намного качественнее, чем когда я начинал. Все приходит с опытом, особенно в этой специальности. Здесь учиться приходится постоянно. То есть каждый день что-то приходишь, замечаешь, изобретаешь свои изделия. Ну, допустим, не изделия, а оправки какие-то, помощь, инструмент какой-то дополнительный.
А что лично вам больше всего нравится делать?
Конкретной такой у меня нету какого-то изделия, которое постоянно повторяется. Ну, когда что-то новое, интересное, особенно когда оно нравится заказчику, и ты видишь, что ты сделал лучше, чем то, что тебе предлагали изначально, это, конечно, приносит радость.
Пройти мимо вашей площадки на Минске-Губернском просто невозможно. А что вы предлагаете сделать случайным туристам, которые вот интересуются вашим ремеслом?
Значит, мы делаем вещи, которые нейтральны для всех стран. Начиная с, ну, символ удачи, символ счастья, это подкова. Распространено во всем мире. Потом делаем, допустим, изделие кочерга. Но в основном все, кто из туристов, они, конечно же, на транспорте. Поэтому что-то должно быть мобильное, маленькое,
сувенирное. Кочергу будет сложно в автобусе проводить.
Да, то есть кочерга – это такой момент, скорее всего, для местных туристов, скажем так.
Интересно, за эти дни из каких городов стран у вас тут были люди?
Я бы сказал, даже когда я сюда ехал, я предполагал, что будет ближнее зарубежье, ну, то есть Российская Федерация в основном. Но, как оказалось, из Китая много гостей, Пакистан, я так понимаю, несколько было гостей. Но в основном это Китай, Россия. Самый дальний я даже не вспомню. Я даже, честно говоря, потом даже хотел посмотреть на карте, где этот город находится. Настолько это было далеко и редко, на слух. Вот. А так в основном Питер. Из Курска вот сегодня были, из Питера. Из Москвы, конечно же, самая основная масса.
Не может не привлечь ваше, как это, я не знаю даже правильно сказать. Я вижу, что тут ножки как у швейной машинки. А это Зингер?
Нет, это белорусская машина Орша. Дело в том, что от нее остался только педаль, то есть сам привод. Все остальное я сделал сам. А целиком эта вещь называется кузнечный горн. Сам привод от швейной машины Орша. Старая машина, сейчас уже в основном они не используются. Люди делают из них разного рода подставки, столики и так далее. Ну вот я придумал сделать, чтобы она еще и работала. То есть это кузнечный горн с поддувом настоящий. Все рабочее, все настоящее.
Это, я так понимаю, лишь малая часть вашего цеха. Наверное, у вас дома гораздо больше кузнечных принадлежностей.
Ну, конечно же, за время насобиралось в том плане, что какие-то вещи сделал, какие-то вещи на барахолках покупал. Ну, там, конечно же, все более автоматизировано. То есть там с электроприводом, здесь все у нас автономное. В стационарной кузнице там все немножечко иначе.
Вы сапожник с сапогами, у вас есть дома ваши же изделия?
Знаете, сложно с этим делом, да, как бы не могу похвастаться, что их много. Постоянно кому-то дарю или там на выставку надо завести, ну а там, естественно, кто-то уговаривает продать. Поэтому мало изделий, с этим делом сложно, наверное, как у всех.
Ну, может быть, у вас есть работа, с которой вы ни за что не расстанетесь, именно ту, которую сделали вы?
Да, я сделал, ну, есть у меня такая работа, я сделал замок, он большой, он рабочий, механический, с ключом. Я его сделал, подарил жене. Это, ну, на день свадьбы это был подарок. Вот, у нас был недавно серебряная свадьба, это 25 лет. Вот я ей подарил такой замок большой, огромный, с намерением повесить на мосту, как все делают. Но она его увидела. Там он подписной, то есть там дата есть, написаны имена. И она ни в какую его не захотела. Вот стоит дома. Так что эту вещь я не продам, получается. Повторюсь, что он рабочий. Он открывается, закрывается. И ключ сделан в виде сердечка. То есть такой
символически,
да, и подписан там, и имена там есть, и даты, когда была свадьба, вот, так что супруге понравилось, вот.
Даже концептуально звучит красиво. А какой была самая ваша первая работа и какая на данный момент крайняя?
Первую работу, я вам честно сказать, ну, если такая из самых таких вещей, которые вот я сделал для заказчика и, ну, оценили уже как изделие, которое понравилось, и оно... Я вот не так давно, пару лет назад, был у этого заказчика, то есть еще какую-то он вещь заказывал. Я видел эту свою первую работу. Вот, это была картина-вешалка в виде дуба. Ну, то есть она размером как стандартная картина, но сделана как вешалка. То есть сделан такой дуб, вот, как, ну, это семейное дерево. Вот, с намеком на то, что это для семьи сделано.
Как реликвия уже будет передаваться.
Да, и вот у них она, до сих пор я, правда, думал, что уже ее нет, но висит она на том месте, где мы ее когда-то прикрутили, это 20 лет назад. Хотя уже я так понял, что ремонт там уже, наверное, не первый. Вешалка эта осталась до сих пор.
А самое крайнее, что вы делали?
Ух, сейчас вам скажу. Карнизы делал, что-то еще такое. Каминный набор делал. То есть такого плана каминный набор, он больше как антураж. Потому что это в квартиру, где камин электрический. То есть это просто сделано как декорация.
Почему вы решили принять участие в Минске губернском? Все-таки лето, жарко, а у вас априори работа не холодная.
Я привык, мне тепло круглый год. Тепло круглый год, поэтому, как бы, ну, конечно же, когда было плюс 30, это, конечно, имело значение. Мне еще жарче. Ну, привычка, ну, а то, что пригласили, грех отказываться. Так что я стараюсь соглашаться на все предложения, если успеваю по времени.
Нагадаю, сёння мы зладзілі дыстанцыйнае падарожжа на пляцоўку Мінска-Губернскі ля сталічнай плошчы Свабоды, дзе штотыдзень праходзяць майстар-класы ад беларускіх рамеснікаў. На адной хвалі з вамі была Ксенія Сітнік. Да новых цікавых сустрэч!